Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, здесь, в нашем эфире, программа совместная с музеем «Советский Союз Вера и Люди», директор музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с величайшим удовольствием представляем нашу сегодняшнюю гостью. В третий раз мы уже встречаемся в этой студии с Еленой Борисовной Делане, многолетним сотрудником храма святителя Николая в Кузнецах, племянницей матери Марии Скопцовой. Елена Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сразу хочу сказать, что две предыдущие наши с вами программы получили небывалое количество откликов от наших слушателей, и мы с удовольствием продолжаем записывать ваши воспоминания. И сегодня, ну, это не совсем воспоминания, конечно, все-таки вы с матерью Марии лично не были знакомы, но это история вашей семьи. Это история, которую все равно касается и вас лично, и люди, с которыми была близка мать Мария, вы тоже как-то с ними всегда и общались, и знались, поэтому, конечно же, кто кроме вас нам о матери Марии, которую мы, ну вот, для меня я сразу могу сказать, что парижские мученики – это одни из самых близких для меня святых.
И давайте, может быть, напомним нашим слушателям, тем из них, кто уже присутствовал в эфире при наших встречах с Еленой Борисовной, в каком родстве ваша семья состояла вот с матерью Марии?
Мать Мария, она... В общем, мать Мария – двоюродная сестра моей мамы. Но и, соответственно, маминых братьев. Но она намного старше мамы моей, поэтому вот мамины братья, мои дяди, они больше общались с матерью Марией. Ну, тогда еще Елизаветой, просто Лизой Пеленко. А мама моя уже потом рассказывала просто то, что, ну, было известно в семье. Мама матери Марии была родной сестрой моего дедушки. Вот такое родство. Ну, и я, например, узнала о матери Марии достаточно поздно.
То есть вот уже в начале 60-х годов, то есть до этого момента это имя в семье вашей не
да,
возникало,
да.
На вашей памяти?
На моей памяти нет, mm-hmm. нет. Потому что так получилось, семья матери Марии, они жили на юге, в Анапе. Отец ее Юрий Пеленко был, он был адвокат вообще, юрист, но потом он занялся как бы осел на земле, и у него это знаменитейшие совершенно плантации виноградников, Абрау-Дюрсо, это его, и там было у них поместье, Джимете, в котором сейчас, по-моему, наверное, гостиница, ну, какой-то такой типа пансионата, наверное, вот так вот. Вот. А мои мама и семья ее, они жили в Киеве, и как-то они мало, в тот момент уже, когда мама родилась, они мало виделись и вообще мало знались, как бы.
То есть ваша мама тоже с матерью Марии лично не была знакома?
Не была знакома, нет.
Вы рассказывали интересную историю. Я могу адресовать наших слушателей, конечно же, к прошлым программам, которые всегда можно найти на нашем сайте radiovera.ru, но все-таки для целостности повествования важно, наверное, еще раз вспомнить очень интересную историю, как возникла
имя, да.
Да, мать Мария в вашей жизни, когда вы впервые о ней услышали.
Ну, я вот уже немножко говорила об этом, что мамины старшие братья, у мамы было три брата, 1890 год, 91, 92. Мать моя родилась в 1891 году. Вот в один год с моим дядей Лёвой. А старший мамин брат Борис, будущий член-корреспондент, математик известный, Борис Николаевич Делане, он хорошо знал мать Марии. Вообще они, вот мальчики Делане, они как раз больше знали ее, Лизу Пеленко, потому что несколько лет подряд они приезжали, летом были у них в Джимете и вместе проводили лето, поэтому они хорошо знали. И вот как-то однажды в начале 60-х годов мой дядя, он любил к нам приходить так неожиданно с какими-нибудь интересными событиями, рассказывал что-то. И он позвонил маме и сказал, что ты знаешь, вот... А ты знаешь, что у нас в семье есть святая? Мама говорит, ну что ты говоришь? Какая святая? Откуда ты это взял? Вот я сейчас приду, я все расскажу. Он пришел и показал просто выписку, такую маленькую заметку, по-моему, в «Комсомольской правде» это было. Маленькая совсем заметочка, что вот... Значит, Скопцова Елизавета Юрьевна получила награду сопротивления, одну из, сейчас я не могу точно сказать, как она называется, во французских, как бы, этих...
Табель о рангах.
Да, табель о рангах, но она получила вот за то, что она помогала, была в сопротивлении и помогала, и погибла уже в лагерях, концлагерях немецких. Вот. И мама так удивилась, сказала, что дай. А мама говорит, ну и что? Ну вот да, она там помогала как партизан. Ну почему ты так думаешь? Нет, она была монахиней. И вот откуда он это знал, мы так и не могли тогда понять. Уже через много-много лет оказалось, что когда старшая дочь матери Марии уехала в Россию.
Гаяна.
Гаяна, старшая дочь Гаяна. Гаяна – это, значит, как бы земная, вот так это как бы, да, говорится. Вот, она уехала вместе с Алексеем Толстым, который долго уговаривал мать Марию отпустить Гаяну в Россию. Она уехала в Россию строить, как бы, вот... То есть помогать советской власти, строить коммунизм. Да. Как-то у нее были такие идеи коммунистические совершенно. Там надо сказать, что в Париже много такого было. Она была знакома, ее подруга такая была, Де Санти. Потом она даже написала книгу о матери Марии. И вот это вот Де Санти вспоминает, что они ходили на такие встречи с такими известными литераторами парижскими, которые были вот близки вот к такому, так сказать, вот...
Левацки настроены,
да. Вот, и как-то вот Гаяна этим всем прониклась. Ей, по-видимому, было тяжело довольно-таки обстановка, которая была вокруг матери, которая всем помогала как-то там. В общем, это ей трудно было. Вот.
И она, видимо, искала какой-то свой путь.
Она, да, она хотела, вот она, почему-то у нее такая была идея, что нужно ей приехать в Россию, помогать, строить там коммунизм и все, помогать, быть там со всеми. Вот. Но из этого мало что получилось. Для нее мало что получилось. И в ее жизни это, в общем, оказался довольно-таки сложный момент. Вот так вот. Да, и вот. Уже много-много лет спустя, то есть десятилетия, я узнала о том, что, оказывается, Гаяна, Толстой ее привез в Ленинград. И она какое-то время жила у Толстого, у Алексея Толстого в семье. Вот. И в какой-то момент она нашла...
Ходили даже какие-то слухи об их романе, которые не соответствовали вроде бы действительности.
Ну, это как-то под большим вопросом, потому что... Ну, в общем, это под большим вопросом. Ну, может быть, так, может быть, нет, неизвестно. Но, во всяком случае, вот Гаяна, она нашла своего дядю и пришла к нему, к моему дяде Борису Николаевичу. И, значит, объявил, что она Гаяна вернулась. Он ее встретил очень холодно, в квартиру он ее не пустил. И как-то это все разошлось, и она больше никогда там не появлялась. Но, во всяком случае, она ему успела сказать, что мать ее стала монахиней, мать Марии, так что дядя об этом знал, но никому не говорил. Никому не говорил.
И вот лишь в начале 60-х годов вы узнали хотя бы только даже о том, что мать Марии погибла в концлагере. До этого даже и
да,
такой информации
у нас никакой
не
связи
было.
Не было совсем. Угу. Никакой
а
связи.
Пришла Гаяна к вашему дяде, это был 35 или 36-й год. Она в 36-м умерла.
Она в 36-м, да, это было в 35-м, потому что потом она уехала в Москву. Вот после этого она уехала в Москву.
А, приходила она в Ленинграде.
Она приходила в Ленинграде.
В 35-м году.
В 35-м, где-то осенью.
А кем работал ваш дядя тогда?
Дядя уже в тот момент был, между прочим, член-корреспондентом. Он был один из... Вот это, значит, в начале 30-х годов было решено, что нужно в России, в Советском Союзе, чтобы была Академия наук. И вот первые, кого выбрали в Академию, он, как молодой талантливый математик. Он тогда получил какие-то премии международные. Вот. Он в тот момент доказал теорему Пуанкаре. Такой математик Пуанкаре, родной брат президента Франции Пуанкаре. Вот. И это получило такой же международный
резонанс.
И вот. И его избрали как одного из самых молодых кандидатов, его избрали член-корреспондентом. Он всю жизнь так и был член-корреспондентом. Он преподавал в университете в Ленинградском на мехмате. Вот. Так что, в общем, его жизнь была вполне такая. Ну, и поэтому он был известен, поэтому Гаян достаточно быстро его нашла. Вот.
Но он, в свою очередь, счел небезопасным для себя и своей семьи с ней общаться.
Да, он уже как бы понимал, что это все не очень хорошо. Может быть, она ему успела даже сказать, что она приехала с Толстым, как-то вполне возможно, как-то это все было. Я об этом сама узнала, вот о том, что Гаяна была у дяди в гостях, я узнала это в музее Анапы. В музее Анапы там одна такая замечательная работник, ну, научный сотрудник этого музея, она как раз очень заинтересовалась судьбой и вообще историей пеленок всего семейства. Там большой очень клан такой, известные люди в Анапе были. Вот. И, в частности, судьбой матери Марии. И она стала это все выяснять, и каким-то образом, очень интересно, она нашла письмо, то есть у матери Марии была подруга такая, по-моему, Онищенко, по-моему, если я не ошибаюсь сейчас с фамилией, которая уже после войны написала дяде письмо с просьбой рассказать, видел ли он Гаяну, и вот эту историю. Она что-то знала, эта дама. И дядя ей написал ответ.
А это была парижская подруга матери Марии?
Нет,
или
нет, российская. Это, кажется, они вместе учились. Гаяна же после смерти отца, они переехали в Петербург еще в тот момент. Вот. И она училась в гимназии в Петербурге. Такая была женская гимназия, в которой такая, ну, как бы, достаточно свободолюбивая и такая прогрессивная гимназия. И вот одна из ее подруг там вместе с ней училась, и вот она потом интересовалась судьбой Гаяны и вот узнавала про это письмо, было ли это письмо и вообще как это все было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в гостях у Светлого радио Елена Делане, представительница знаменитого рода Делане, многолетняя сотрудница храма святителя Николая в Кузнецах и племянница матери Марии Скопцовой. И вот, история о том, что... Ведь мы никуда не поговорили о том, что возвращение Гаяны в Советский Союз было очень неудачным, трагическим. Она же и буквально через 2 года и погибла, причем при достаточно странных обстоятельствах. С одной стороны, официально от тифа, да, она умерла вроде бы. А с другой стороны, неофициально считалось, что как-то к этому, возможно, были причастные органы.
Да, история там совершенно запутанная. Гаяна скончалась в Москве, и похоронена она на Преображенском кладбище. И я вот в тот раз тоже немножко коснулась. Это вот ее подруга, про которую я говорила, это Доминик де Санти, она приезжала в Россию уже, будучи совсем глубокой старухой, там ей, по-моему, под 90 уже было, и меня с ней познакомили, как раз тоже через иностранную библиотеку, там такая была Татьяна Викторова, потом уже Татьяна Викторова, сейчас она во Франции живет. Вот, и мы ездили на Преображенское кладбище в поисках вот, найти могилу Гаяны. Могилу мы не нашли, но нашли в архивах самого кладбища запись. И интересно, что эта запись сделана нам просто эта вот милая дама, которая там долго искала эту запись и нашла, что это в старой книге, и написана эта последняя подпись в самом низу другим почерком, другими чернилами. То есть, по-видимому, там было вписано вот это вот о том, что она умерла, это было в самом конце написано.
Должен быть номер участка, по идее.
Участка, мы нашли этот участок, мы нашли, примерно мы знаем, но там могила не сохранилась.
34-й год, я также на Преображенском кладбище искал могилу, мы с отцом искали могилу его деда, получается, моего прадеда, это семейное захоронение, которое там у нас уже там, с середины 19 века, наверное, родственники там лежат, но вот по ряду обстоятельств, к сожалению, последние там много лет никто туда не приезжал. Мы поехали, чтобы как-то эту несправедливость искоренить, поехали искать могилу. Отец там был маленьким, ему сейчас 67 лет, он был маленьким совсем там последний раз. Он помнил примерное направление. Мы долго ходили, потом пошли также в администрацию кладбища. Они в своих книгах нашли, сообщили номер участка, а дальше вот хорошо, что в 90-е годы там не устроили новое кладбище, как это часто бывает, земля в Москве дорогая, поэтому там все могли бы новыми могилами заставить, с новыми захоронениями. Нет, там все старое, там остатки каких-то надгробных плит, все заросло, но уже невозможно ни прочитать, ни понять, кто там лежит. То есть, только примерно место. Я так понимаю, что с Гаяной такая же история.
Ну, такая же история. Интересно, что в архивах Матери Марии французских, во Франции архивах, да, в частности, то, что нашла Елена Аржаковская в девичестве Клепинина, отца Дмитрия Клепинина, дочь, есть такое письмо от друга Гаяны, в котором он пишет, что вот Гаяна скончалась, как это было, вот она похоронена, и даже есть, так сказать, план, вот как пройти к ее могиле. Это недалеко от церкви, в общем-то, что, в принципе, мы там посмотрели, и рядом тоже старые надгробия, но вот самой могилы, как бы вот ее.
Где-то она там есть.
Где-то она там лежит, да.
Так вот у них у всех нет могил. Да. Ни у Матери Марии, ни у Юрия Скопцова, ни у Гаяны.
Да, да.
Да, такая.
Но есть могилы, вот как раз на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, там есть могила матери Марии, то есть это моей двоюродной бабушки, вот, Софьи Борисовны Делане, значит, в замужестве.
Пеленко,
да. И на этой там крест и такая, так сказать, дощечка, на которой написано «Мать Матери Марии Скопцовой».
Даниила Скопцова есть могила.
Есть Даниила Скопцова, кстати говоря, недалеко как раз от могилы Софьи Борисовны, где похоронена эта самая Настенька, младшая дочь Матери Марии. Она была похоронена сначала в другом месте, теперь она похоронена вместе с отцом в этой могиле. И там тоже написано, что это вот Скопцов и дочка Матери Марии. То есть какие-то вот памятные доски есть. Ну и кроме того, интересно, что дом, в котором вот этот знаменитый дом на Лормель, где было последнее ее такое место, ну, такое общежитие, где вот приходили.
Ну, такой странноприимный дом.
Странноприимный дом, где кто-то жил. Какой-то старички, старушки жили, и потом там была столовая, в которую приходили все. И в частности, как раз в этой столовой, мне потом рассказывала, это Мария Александровна Струва, урожденная Ильчининова, да, дочка отца Александра Ильчининова, она рассказывала, как они с мамой вот в Париже в голодное время ходили туда пешком, чуть ли не через пол Парижа надо было пройти, вот в эту столовую обедать.
Ходили и французы бедные.
Да, но там много ходило людей. Конечно, это вот этот подвиг, конечно, удивительный, потому что у Матери Марии не было помощников, и с деньгами у нее было всегда очень сложное отношение, потому что денег у нее практически не было, зарабатывать она не могла ниоткуда. Кто-то ей иногда помогал, кто-то ей какие-то там деньги давал.
Рукоделие, а не по магазинам парижским какой-то.
Ну, не по магазинам, там самые, конечно, это то, как раз, так сказать, тоже как бы в ее, можно сказать, написать в подвиг ее такой. Она вставала очень рано утром и шла на знаменитый рынок чрева Парижа. Шла пешком, притом от Лормель идти до чрева Парижа, это довольно-таки далеко, с тележкой деревянной, с таким с деревянным колесом. И где-то в 5-4 утра рынок наполнялся новыми продуктами, а продавцы старые продукты иногда и отдавали бесплатно. Она эти забивала эту свою тележку продуктами и ехала. И там же обычно она была человеком очень общительным и очень хорошо как бы видела людей. И увидев в этих вот закоулках чрева Парижа, этого рынка, она видела русских каких-то совершенно опустившихся...
Бывших людей.
Бывших людей. Mm-hmm. Она к ним подходила, говорила. Иногда там их угощала там, горячим чаем, там, если у нее были свободные деньги. Разговаривала, видела этих молодых девочек и женщин, которые пытались как-то заработать не так, как надо было бы. Она их старалась уговаривать и иногда приводила к себе. Вот. И у матери Марии был очень известный, ну, то есть много лет с ней, бывший при ней такой, к сожалению, я сейчас забыла его имя точно, человек, который он был из русских, может быть, он был... Ну, не солдатом, а ефрейтором, может быть, но, так сказать, не офицером.
Из русской армии.
Из русской армии. Он был, по-видимому, контужен, высокий, крепкий, немножко больной, так сказать, неплохо говорил, плохо, но он был предан ей. Вот за то, что она его как-то спасла, он был предан. Он часто с ней тоже ходил на этот рынок, помогал ей и всегда был рядом с ней.
А судьба его известна?
Ну, судьба не очень, я не могу сказать. Я думаю, что это вот ведь потом, после того, как мать Марию арестовали довольно-таки быстро, это все как-то закрылось, и как, куда он там подевался.
Там же, вот мы плохо себе представляем Лурмель без матери Марии, потому что нам кажется, что ее арестовали, и все,
и на этом
все кончилось, да. Все-таки с ней же было какое-то количество людей, которые там постоянно проживали, которые гестапо не интересовали. Она же тоже интересовала немцев исключительно своей помощью евреям. И сколько раз предупреждали, чтобы она этого не делала, и тогда все будет спокойно, и спокойно могут жить и работать дальше. И, соответственно, вот известно ли что-то о людях, которые Лурмель были и которые пережили оккупацию Парижа?
Ну, как я, если я правильно помню, Лурмель довольно-таки быстро закрылся, но там было еще такое место, вот, о котором мы тоже немножко говорили.
До программы мы с вами говорили, да.
Да, под Парижем. Это
Лурель-Экран.
Да, Нуазель-Экран. Это было, так сказать, тоже выкупленное матерью Марии дом, типа такого... дом-санатория, куда привозили. Там много было туберкулезников.
Бальмон там умер.
Вот, и вот туда уехали. Потом было еще место такое под Парижем, которое мать Мария организовывала с будущей игуменей Евдокии, это самое, в Бюсси, которая потом организовала монастырь в Бюсси. Вот, они сначала у них был вот этот маленький только тоже, типа, они называли это отель, то есть, ну, такое, как бы, пристанище, типа, общежитие.
Отель-дье.
Да-да-да, вот. И там тоже жили. А Лурмель быстро закрылся.
Давайте прервемся буквально вот сейчас на минуту и вернемся к этим воспоминаниям. Я, затаив дыхание, слушаю Елену Борисовну Делане, потому что это очень живые воспоминания. Понятно, что Елена Борисовна не была свидетелем событий 40-х годов в Париже, не была знакома с матерью Марии, но, наверное, именно она наиболее близкий сейчас родственник матери Марии, с кем мы можем поговорить здесь, в Москве, встретиться, человек, который, безусловно, знал людей, которые составляли ближний круг матери Марии. Ну, они тоже в то время были маленькие, понятно. Но вот это все история нашей страны, о которой мы часто и не помним, а то и не помним вовсе, и забываем, и не помним. Извините, я тоже как-то так вот сегодня волнуюсь, потому что для меня эта тема, она внутренне важна. Через минуту мы вернемся в нашу студию. Здесь сегодня совместная программа «Радио Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Директор музея Ксения Толоконникова, как всегда в этой студии, я Алексей Пичугин, и вместе с нами Елена Борисовна Делане, представительница знаменитого рода Делане, племянница матери Марии Скопцовой и многолетний сотрудник храма святителя Николая в Кузнецах.
Светлый вечер. На радио «Вера».